Как это приятно. Слышь, Господи помилуй. Вот, видите, неотвратимо приближается 11 число. Неотвратимо. Лично для меня, это вот говорю, нисколько не рисуясь. И радостные, и печальные моменты соединяются в это. Вот экзамен, с одной стороны, 3 года вы учились, 3 года мы общались, вы перезнакомились между собой. Сколько хороших людей вы узнали, и сколько хорошего. Я бы очень хотел, чтобы все это не уходило в песок, чтобы вы не прерывали своих связей, своего общения. Потому что апостол Павел, вот я вам говорил уже, как он желал встретиться и с римлянами, и с другими, чтобы утешиться общей верой вашей и моей. Это великое утешение, это пасхальное утешение. Когда мы говорим, что вера – это дар Божий, дар Духа Святаго, это так и есть. Потому что миллионы, сотни миллионов людей до сих пор не могут назвать Иисуса Господом. Ибо никто не может этого сделать, потому что это можно сделать только по дару Духа Святаго. И вот этот дар вы имеете, когда так искренне отвечаете на приветствие. Это не проформа и не форма какая-то, а это искренний внутренний порыв радости о Христе воскресшем, присутствие которого в себе вы все ощущали или ощущали с особой силой какие-то моменты молитвенные. И вот эти моменты нельзя забывать. Их нужно помнить, и когда становится очень тяжело, нужно вот вспоминать это. Духа в себе не угашайте. Господа любите, духом пламенейте, а вот духа не угашайте. Вы смотрите, вот эти порывы. Если эти порывы только на эмоциональном уровне, то наши эмоции, что порох, прогорают быстро. Не может человек бесконечно жить восторгами. Это невозможно и неестественно. Нужен труд молитвенный, а не восторги. А вот восторги-то мы воспринимаем за проявление по ошибке какой-то божественной силы. А это наши личные эмоции. И плачем, но в этих слезах нет ничего спасительного. Это не те слезы, которые угодны Богу. Вот дар умиления, дар слез, это ведь тоже дар Духа. Блаженны плачущие. Вот когда Господь говорит, что это люди блаженны, но представьте себе плачущего человека. Что он вызывает? По разным поводам можно плакать-то. И от горя, и от боли. И от радости, и от обиды, и от всего. Но это плач, который не имеет перед Богом цены. Это эмоциональная наша такая жизнь, обезбоженная. И чем больше человек плачет, вот будучи вне Бога, тем он только себя разрушает. А вот есть слезы, которые не разрушают психику, а созидают человека. И кроме здоровья, крепости и тела, и духа, ничего они не приносят. Это дар умиления, дар сердечной любви к Богу, который не знает самовыражения, как себя выразить. Вот эти слезы и имеют ценность препода. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Много причин для плача. Нужно оплакивать свое окаянство. Свое недостоинство, то, что мы плохо любим Бога. Вот вы читаете в 15 главе от Иоанна, что даже ветвь, которая приносит плод, Господь очищает по-прежнему. С какой целью? чтобы принесла еще больший плод. Потому что если нас не очищать, мы по натуре люди ленивые и нерадивые. Ну, успокаиваемся. А что я плохого делаю? Но этого недостаточно. Приносишь плод, но Господь как купец, Он все время ищет барыша, все время ищет прибыли. У нас заложены такие потенции, что если их использовать вот в духовной, церковной жизни, так они ведь могут, я не знаю, перевернуть общество. Вот апостол один, он приехал сюда, когда весь Петербург был уже этим обновленческим. Один храм остался. Прислали Мануила Лемешевского, будущего митрополита, вот маленького роста из-за народа его и не видно. Он перевернул все своей ревностью, своей верой. Все приходы повернулись опять и стали православными. Ревность. И вот Господь очищает нас от такого налета, который гасит, успокаиваемся, пропадает вот эта энергия. И знаете, все уравнивается, успокаивается, никаких да, нет ни плодов, ни грехов таких, ни плодов. Одним словом, вот такое существование. Очищает каждого человека. И говорит, в нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я тебя не чищу, ты все нечист. Ты и впредь не очистишься, пока я не утолю над тобою весь мой гнев. Вот видите, до сих пор еще нет такого уровня и состояния, чтобы не гнев Божий двигал, а мы его боялись, а двигала все любовь-то Христова, которая излилась обильно Духом Святым в сердца наши. Не только в апостольские сердца, а обильно излилась. Беседуя с Мотовиловым, Серафим Саровский ему говорит, «Всякое дело доброе, не во имя Христа соделанное, не приносит человеку пользы, не приносит благодати и приводит его выражение. Тот, кто не собирает со мною, тот расточает». Мы не будем с вами решать, это вне нашей компетенции, как будет этих Господь людей судить. У меня обителей много. И каждому найдется место согласно его. Те, которые живут по закону совести, будут по закону совести и судимы. Но до них не дошла миссия, миссионерство. Они не слышали о Христе, и сейчас есть племена и народы, где не была еще известна евангельская проповедь. И вот они умрут, не зная Господа. А они живут, можно сказать, по-евангельски. Потому что миссионеры сталкивались с такими поражающими их явлениями. Язычники ожили по Евангелию. У них не было, не запирались жилища. У них не было воровства. У них не было пьянства. Не было венерических заболеваний. Не было пороков таких, которые их раздирает христианское общество. Их наградили мы всеми этими пороками. Так буддисты и говорят, вот прочитайте внимательно. Из пережитого архимандрита. Ну-ка скажите мне, архимандрит это. Автор этой книги. Спиридон. А вот первый миссионер в Сибири. Он пришел в буддийский храм, в монастырь, в Бурятии, и говорит. Он стал проповедовать. Они внимательно его выслушали. Он думал, что все сейчас пойдет. Вдруг с их стороны выступает один человек. Он говорит, я после этого выступления не знал, куда мне деваться. Он говорит, хорошо, господин, вы говорите. И нам нравится проповедь Иисуса, вот Нагорная проповедь. И мы большие надежды возлагали, что когда до нас дойдет Транссиб, строилась Транссибирская эта дорога, и мы будем иметь какую-то пользу от этого. А что мы получили от вас? Вы развратили наш народ, вы его споили, вы заразили наших женщин, вы нарушили, понимаете, ложе. Как увязать, вот, и считайте себя христианами, как увязать ваше Евангелие, вот, говорит, я не знал, куда. Он вышел в таком состоянии и сказал, все, он больше крестить людей не будет. Крестить с тем, чтобы давать отписку в Синод, скольких людей присоединилось из таких-то народцев в православной церкви. Я буду только, говорит, проповедовать, а крестить я не буду. Почему? Потому что если я покрестил таких-то, я несу за них полную ответственность. Я должен их тащить на себе, а не просто окрестил и навсегда ушел. И он остался ни с чем. Он не проник в христианство, он отстал и от своей религии. И вот он остался ни с чем, и я захожу в юрту к такому-то буряту, он плачет горькими слезами, и на полке у него и Будда, и икона Божьей Матери, и еще какие-то шаманские знаки. И он говорит, что вы со мной сделали? Что вы со мной? Вы бросили меня. Я от религии-то своей отпал. И вашу-то приняла, не понимая ее, и никому не нужен. Ведь уж если кого-то брать, так нужно его на себе и тащить. Неси ответственность. Это вот этот... Себастьян Карагандинский, этот старец, говорил, да нам кошку погладить нельзя. Она сразу привыкает к ласке. Не гладь, если не думаешь ее иметь. Тем более с человеком, это не забава тебе. Позанимался и потом его бросил. А что-то в нем не понравилось. Так вот воспринимай их такого, как и работать нужно. Это было бы очень вот так. Пришел, увидел, победил. Нет такого. Это изнурительный, однообразный, монотонный часто труд, когда нужно говорить, как апостол эфесским пастырем. Вы не помните, что я 3 года непрестанно, день и ночь, со многими слезами разъяснял вам всю волю Божию. Не какие-то обрывки давал, а изъяснял всю волю Божию с такими-то вот трудами. А что из этого выйдет, а это не наша с вами задача. Может быть, что и получится. Сей на песце, сей на камени, сей в тени, может быть, что-то и вырастет. А если нет, Господь учтет твой труд. Ты хотел, а они не... Для меня достаточно 5 человек, скажет я Златоуст в одной проповеди. Для меня достаточно 3. Для меня достаточно 1, для меня достаточно ни 1. Хоть никто не приходите, все ходите вместо, мимо церкви на ипподром смотреть скачки. А тогда так и было. Он говорит, а где же люди-то? Почему нет? Да все ушли на ипподром делать ставки и смотреть эти ристалища. Вот он тогда и сказал, ни 1 для меня достаточно. А я как епископ, как проповедник, как учитель должен выходить и говорить на воздух. Придут животные, вот храм не закрою, придут и сядут при входе животные, собаки, еще что-нибудь, и будут слушать. Поэтому плоды не в нашей власти. Что из этого будет? От ваш, Господь ответит, по труду, ваш молитвенный труд. Проповеднический. Ведь как, знаете, пробить в человеке, это как стальной панцирь. В нем, вот когда апостол Петр произнес первую проповедь, ведь 3000 человек сразу умилились и окружили его. И у всех, как у одними устами, что нам теперь делать? Он сказал, покайтесь. Первый. И докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа и получите дар Святого Духа. Следовательно, вот все здесь крещенные. Все в тот момент получили дар Святого Духа. Такого повторения, какое было с Мотовиловым, оно неповторимо, это не проникнуть в эти судьбы Божьи. Во время крещения этого младенца на него вместе с Духом Святым сошел в купели и сам сатана, Авадон, и поместился в этом младенце. Он закричал так, что мгновенно посидел. Он седым изображается не по возрасту, он посидел в купели. И вот до 50 лет в нем жил тот, кто будет в Антихристе. Он так потом и открылся. Я тот, который буду жить в Антихристе. Зачем Господь его поместил так? И когда его жизнь была открыта преподобному Серафиму, он говорит: «Изумляюсь я, глядя на вас, батюшка, ваше боголюбие, как вы могли выдержать это? Как вы могли выдержать такое вот пребывание в вас и такое мучительство? Ведь если бы, говорит, взять 20 жизней таких людей, как Суворов, и сложить их, и написать вот эти 20 биографий их, они, ваша жизнь не вместится в эти 20 книг». И стал ему рассказывать, в чем смысл этой жизни подвижнической. Ни в посте, ни в молитве, ни в подвигах. Это все средства. А цель-то совершенно определенная. Ведь можно закончить и университет, и духовную академию, и не произнести. Вот у нас петербургская знаменитая, на Европу уже академия была. А об отце Некронштадтском говорит этот Вениамин Федченко: «И никто и не упоминал, не наш, не от науки. Весь народ стремился, а это вот такой ученый снобизм». Ну что там, батюшка приходской? Вот видите как, разве можно было так рассуждать? Разве можно было так рассуждать? Мы, говорит, за 3 месяца пребывания в Петербурге обошли все злачные места, все театры, все эти, но не удосужились никто побывать в Кронштадте у отца Иоанна Кронштадтского или искать с ним встречи здесь. Он практически чуть ли не ежедневно приезжал в Петербург. Это как будто была его епархия и его приход. А у себя он пользовался разве признательностью? Ничего подобного. Вот беда от сродних, беды от лже-братьей. И все. Надо было переносить с глубоким терпением, с глубоким, да, пониманием, что это такое. Вот мы должны утешать себя и такими примерами, и такими, и знать, что кто не собирает со мною, говорит Господь, тот расточает. Поэтому нужно все делать во имя Христа. И он говорит: «И чего не попросите у Отца моего во имя мое, он даст вам». Это вот надо в себе укоренить, в этом не сомневаться и возгревать свою веру. Потому что у веры, если о ней, вот как растение нужно выхаживать. Вот как растение, чтобы оно вот развелось, за ним надо смотреть, поливать, любить его, к солнышку, поворачивать. Так же и с человеком. И себя так надо любить. В духовном-то. Себя тоже нужно пожалеть каждому. Ну что я пребываю в таком, знаете, ни то, ни сё. Назвать неверующим мы себя не отнесем к ним. Назвать нас верующими людьми, тоже подумаешь, как. Если между вами зависть, распри, разногласия, то не плотские ли вы, скажет апостол Коринфян, то не плотские ли вы, и для вас нужно опять молоко, а не твердая пища. питаемый молоком несведущ в слове правды. Действительно, это пища младенцев. Значит, зачем пребывать в таком состоянии? Зачем? Мы возраст свой не можем вместить в какие-то вот пределы, сколько нам Господь, но будьте как дети, не умаритесь как дети, и в Царство Небесное не войдете. Так, теперь относительно, вот хочу сказать еще экзамена. Вы записали эти пророчества наизусть? Перечислили,
да.
Которые я вам дал. Но первое пророчество, я, кажется, объяснил. В главизне книжне написано мне, я хочу, иду исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой посреди у меня. Я не скрывал волю Твою, я возвещал ее в собрании великом. Это 39-й псалом, где Господь говорит, что Давид, что много сотворил Ты, Господи, за всю историю нашу. Если бы я хотел перечислять это, не хватило бы и времени. Но из всего такого многочисленного он берет одно. Ты дал мне уши, Ты дал мне тело. Он говорит о своем воплощении. «И я иду исполнить волю Твою, Боже мой. В книжне главизне написано мне есть». Вот под главизной книжной, разумеется, какая-то главная первая книга Бытия, а в ней первая, третья глава, вот первое мессианское пророчество. «А мне написано». А вы скажете, а что это такое? А я вам скажу, и вражду положу, и вы должны. А вы мне должны закрыть рот и сказать, не говори, я это знаю сама. И без тебя скажу не хуже. И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. А оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жарить его в пяту. Вот почему несколько строк не влагается, и почему мы их не можем запомнить сразу? Да потому что ум-то наш редко ведь занимается так, чтобы изучать Священное Писание. Мы скользим по поверхности, но не занимаемся его исследованием. Вот как объясняет Исидор Пилосиот выражение. «Ас и Отец едино есьма». Почему не сказано «Ас и Отец едино есть»? Вот так сказать нельзя. А вот сказать «Ас и Отец едино есть»ма правильно. Почему? Что в Отце и Сыне едино? Божественная природа. А что отличает их? Персональное качество. Он Отец, а это Сын. Поэтому нельзя сказать «есть». Происходит смешение ипостасий. А когда сказано «едино есьма», вот, пожалуйста, сохраняются и ипостаси. Что значит слова? «На путь самарянский не ходите, на путь язык не ходите, идите прежде к падшим овцам дома Израилева. Не принимайте языческий образ мышления, не живите по их стандартов. А самаряне не содержали двоеверия, они своим-то богам служили, но и пятикнижие признавали. Не принимайте это лукавство, не просто презирайте их, а не разделяйте их взгляды и их нечестие. Вот что значит в духовном смысле это дело. И так много таких примеров, когда требуется исследование. Исследование, тщательное исследование. А вы сами знаете, что книжная премудрость приобретается в благоприятное время досуга. Скажите, вот у вас есть благоприятное время досуга? Нету? Плохо это.
Перед сном.
То есть это только утром.
Вот вы знаете, все-таки благоприятное время досуга вы должны для себя находить. Если у нас нет такого времени, значит, мы живем неправильно. Сплошные коллизии. Надо что-то исправлять и находить, пускай это будет, но немного, хотя бы час, но уединиться пред лицом Божиим, вот поставить себя пред лицом Божиим и подумать только о Боге, и почитать для себя, не торопясь, не нужно брать за количеством, а вот не торопясь прочесть хоть одно евангельское зачало, продумать это, впитать в себя это Божие Слово, и даже получить исцеление можно. Вы будете чувствовать, что-то в вас вливается свыше необъяснимое. Это есть тайное, неизреченное, неизглаголанное, как сказано, действие Духа Божия, который недалек от нас. «Аз Бог приближаяся есть», а не Бог издалече. И нужно искать его не вне себя, а внутри себя. И буду прислушиваться, как Исаия сказал, что скажет он во мне. Вот что он скажет во мне. Для этого надо и обстановку такую закрыться. Один говорит, ну что у меня такое обстоятельство? Ну, чуть ли не спи, я не знаю, в ванне. Нет никаких условий. И это... И тем не менее, может быть, выйти в садик какой, выйти на и уединиться, и походить, и подумать, и воздохнуть ко Христу. А он в любых условиях слышит человека. Ну-ка, где молился Иона-то? Прообразы. В чреве китове молился. А Господь его услышал и оттуда. И стал прообразом Христа. Его тридневного погребения и восстания. Снисшел еси в преисподние земли, и сокрушил еси верие вечное, содержащее связанное Христе. И тридневен, яко от кита Иона, воскреслися от гроба. Если Иона был заглочен китом и находился в его чреве, то Христос куда-то в преисподние земли. И ад-то ужасеся. Он думал, что он захватил очередную жертву, а впустил того, кто разрушил его царство. И он не сварился там, в чреве этого кита, не задохся Иона-то. Он вышел, яким принял его кит, младенца из блева морский зверь. Вот изрыгнул его таким, как младенца. Чистым, без всяких, вот, да. И сохранился он. Вот теперь посмотрите. Тиру и Сидону отраднее будет в день той. И граждане Ниневии обличат нас за то, что они поверили пророку, и приняли его покаяние так серьезно, что заставили и животный-то мир, скот-то свой паститься. И Господь их принял. И отменил это определение, чего пророк-то и боялся. Как же я, пророк, а мое пророчество не исполнится? А он вышел за черту городскую наблюдать, как сейчас это Ниневия будет погружаться в бездну. А этого не произошло. Тебе это досадно? До смерти. Но как я могу погубить город такой, где 120 тысяч не могут отличить правую руку от левой? Они-то невиновны. Нельзя так. И вот это показание, что язычники опередят сыновство Царствия Божия. Царство-то небесное. И когда центурион-сотник исповедовал такую веру, достаточно слова твоего, я не достоин, чтобы ты вошел под кров-то мой, скажи только слово, исцели слуга мой, сказано, Спаситель удивился и, обратившись к народу, сказал: «И вы, Израиле, я не обрел такой веры. А посему говорю вам, что многие возлягут на лоно Авраама, Исаака и Якова, а сыны царствия будут изгнаны вон. А сыны царствия будут изгнаны вон». Теперь дальше. Между нами и вами пропасть велика есть. Вот этот богач просит Авраама, чтобы он послал Лазаря. И тот хотя бы перстом остудил язык свой. Говорится, что между нами пропасть непереходимая. А что это за пропасть? Да посмотрите, как кто был Авраам. Какой он встречал, он призывал к себе людей и не отпускал их без еды и давал им кров. Страннолюбивый Авраам, а у тебя, у твоих ворот лежал этот Лазарь, и ты не оказывал ему милосердия. Этот искал и остановитесь, и давал им пищу. И посмотрите, как Господь устроил, принимая странников. Он принял Бога. Он принял Бога. Вот. А ты просишь. Невозможно, пропасть великая на твоих глазах лежала. Ты никогда ему не подал ничего и не обратил на его внимание. Все это духовный смысл, который мы с вами должны объяснять, если нас просят. Относительно священства, сколько он говорит. Как страшно, а видите, тогда была торговля, и тогда продавали священство и покупали за деньги. Какой это ужас! Это симония, когда за деньги, это как раковая опухоль раздирает тело церкви сейчас. Так, я не знаю, вот если бы не Господь основал церковь, и ее хранил, она бы прекратила свое существование после апостольского века. Ведь мы привносим в церковь не только свое хорошее, но и дурное. Мы очень много привносим туда недолжного. И тело Христово болеет из-за того, что вот включения такие. Оно порок быть и не вредить, скажет блаженный Августин, не может. Если он есть, он обязательно будет вредить. Как он вредит? Он умаляет наше целомудрие, нашу веру, делает нас безразличными, холодными, инфантильными, делает то, что у нас нет интереса, на целую неделю не хочется ни молиться, ни читать, ни смотреть. Сухость какая-то на сердце, безразличие. Да откуда это берется? Когда сердце-то, сыне, дай вот мне твое сердце, блаженнее чисти сердцем, ибо они Богу узрят. Откуда это все берется в нем? Откуда? Вот так сочетается. И вот опять возвращаясь к этому Мотовилову, он говорит: ты так устроен, светское и духовное в тебе так переплетены, что нельзя тебя и разделить. Ты и в монахи никогда не пойдешь, хотя по устроению мог быть прекрасным монахом. Тебя и светская жизнь не захватит, потому что в тебе очень сильное духовное начало. И вот такое сочетание лишь в человеке встретиться могло, священное с порочным. Вот Лермонтов указывает на демона, на ангела в одном все светло, на демона в другом все зло. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Вот в каждом из нас это сочетание есть. Вот как разделиться-то? Как отделить свет от тьмы, Христа от Велиара? Как это разделить? Это может только тот, кто нас создал, кто имеет такую силу. Сами мы нет, хоть лоб разбей, молись, хоть засуши себя в Макарию Великому, ты бодрствуешь, я совсем не сплю. Ты постишься, я вовсе не ем. И однако, смотрите, и однако вот так, как отделить? Вот и живем в таком состоянии двойственном, как на разных этажах. И не слышим друг друга, вот потому что на разных этажах живем. Один я и тот же. Живу на разных этажах. Вот избавиться от этой двойственности, я не знаю, можно ли. Можно ли, как, и как для этого себя держать, вот данный пример. Но ведь мы не можем исследовать. Мы не можем дня прожить так, как жил апостол Павел, скажем. Без конца в опасностях, в стуже, в наготе, скитались в пропастях земных, в козьих кожах. Ну, кто из нас сейчас наденет в лосяницу под светлую рубашку или вериги? Невозможно, они носили и терпели, эти железные узы. Да не приковывали себя цепью. Зачем ты приковал себя цепью? Волей надо приковывать, отстегни эту цепь. Некоторые доходили до неразумия. И вот он приковал себя цепью на вершине горы, чтобы больше вот этого пространства на длину цепи ему. Ты не животное, отстегни цепь. Приковывать себя надо волей, а не цепью. Вот. Следующее пророчество – это благословение Ноем своих детей. Указано оно, да? Благословен Господь Бог Симов. Ханаан живую травом его. Почему это Бог Симов? Вот я вас прошу, почему Бог Симов благословен? А вы мне сказали, да потому, что из его рода будет Ной. А у Ноя будут три сына. И один из них Сим. А сефиты переливаются в семитов. А из семитов самый знаменитый потомок, с которого, собственно, и начинается история Ветхозаветной Церкви, это Авраам. Вот Фарра не унаследовал. Фарра практиковал в своей семье двоеверие, служил иным богам наравне с Богом. Что нужно было сделать Аврааму? Получил приказание: «Выйди из земли твоей, от родства твоего из клана и из дома отца твоего», там тоже нечисть, «и иди в землю, какую я тебе укажу». Это что, иди на все четыре стороны, куда идти-то? А вот внутри у него был вектор, безошибочный, который вел его. И когда он пришел действительно в Ханаанскую землю, вступил на эту территорию, в городе Сихеме, ему является Господь Сихем. Вот эта земля, которую я тебе обещал. Явился, сказано, ему Господь. И он поставил там жертвенник Господу и призвал имя Господне. И вот так Бог ему руководил и являлся. Ведь это все повторялось в жизни и наших-то святых. Они были непосредственно руководимы Богом. Они слышали его голос. Они чувствовали его приближение. И напал на Авраама страх и ужас великий. Да почему это на него ужас-то великий напал? Потому что тьма, что ли, настала? Но он постоянно ждал эту природу и жил в шатрах в этих. Он почувствовал приближение существа незримого, которое реальнее всякого видимого, свидетельствует о себе. И действительно удостоился видения. Среди рассеченных частей животных прошли как бы столбы огненные. Вот теофании, в Ветхом Завете, все были связаны с огнем, а такое внешнее – это или землетрясение, или, понимаете, буря какая, Иову и то из бури Господь причал. И только в Новом Завете на апостола входит незрим, неслышимо Дух Святой. А если сказано «и был ветер», то это не для апостолов, а для посторонних. Поэтому на этот ветер они пришли. Что это за чудо такое? Это для посторонних. Вот какая разница. Дух Святой незримо, таинственным образом действует в каждом из людей. В каждом. Но вот как, понимаете, на каким хорошем нарастает культурный слой, наслоение вот тахин, несколько метров бывает, и что он, Ур Халдейский, родина Авраама, когда Леонард Вули стал рыть на этом месте, так это такой слоеный пирог, метров на 30, сколько на этом месте жило людей, и разные были, и наконец он докопался до такой, где уже нет никаких следов человеческой деятельности. Девственная земля. А до этого докопал, вроде стал копать, это осадок от потопа, под ним опять идет культурный слой. И, наконец, докопался до того, что нет ничего, все до потопа. Значит, вот этот культурный греховный слой нарастает и у нас пластами. И вот дар-то, который мы получили при крещении, он и зажат этими пластами. И требует, чтобы высвободили мы его. Вот надо заниматься собой. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. Пока не приду, занимайся чтением, учением и прочим. Это Тимофею, это епископу, пишет апостол. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. Кто из нас делает это, скажите? Кто? Ханаан же будет рабом ему. И, наконец, третье пророчество, 12 главы. «И сказал Бог Аврааму, выйди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, и иди в землю, какую я укажу тебе. Я благословлю тебя, и будешь ты в благословении. Я произведу от тебя великий народ, и благословятся в потомстве твоем все племена земные». Вы мне это должны сказать, чтобы у вас от зубов отлетало. Без запинки. Поэтому серьезным образом. Учите крепко. Дальше. Потребуй, а что это значит? И благословятся в потомстве твоем все племена земные. Какой потомок по плоти Авраама принесет потом благословение всем племенам земных? Господь. Вот он и принесет благословение всем племенам земным. Вот мы говорим, жертвоприношение Исаака. Да и в мужестве оказался твердым. Да как понимать это мужество? Неужели ни разу он не оросил свои глаза? Был просто мужественный стоик. Да сколько раз увлажнялись его глаза слезами, когда он вел, когда получил приказание. Что он был такой каменный, что когда услышал «сына твоего, принеси мне в жертву», он скрывал только эти слезы. И вели-то когда шел с ними, а где жертва? Бог укажет нам чадо жертву. И вдруг оказывается, он должен быть, сам сын должен быть жертвой. Нельзя представлять его таким мужественным, чтобы в нем не прослезился, и чтобы это бессердечным надо быть. Вот нужно читать между строк, надо дать волю несколько воображению своему. Как же вот это нам все представить? И вот по аналогии-то с собой, мы не можем каменными быть. Вот. И это все замечательно. Теперь, если переходить сразу вот к благословению Якова своих детей, то благословение Иуде, вот то, что уж Иудино благословение, это надо знать, я не знаю как. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчест его, пока не придет примиритель, и ему покорность народа. Примиритель, и он принесет покорность. Да, покорность народу, как они ему покорятся? Не силой оружия, меча, а вот силой благослова, учения, и ему покорность народа. Апостол про себя так и говорил, мы призваны к тому, чтобы покорять Христу все народы. И что касается вас, римлян, я хотел бы побывать и у вас. Но до сих пор нам препятствовал в этом сатана. Может быть, Бог когда соблаговолит, я и побываю у вас, а вот так и не пришлось. Побывал там уже в узах, когда ждал суда от кесаря. И суд он какой усечь во главу. Да, как объяснить, о чем это? Не отойдет скипетр от Иуды и законодателя от чреста его, пока не придет примиритель и его покорность народа. Скипетр – символ царской власти. Символ политической независимости государства. Когда, следовательно, ждать прихода Мессии? Когда отойдет скипетр от Иуды? То есть, когда она лишится политической независимости и станет придатком к Римской империи. Когда это произошло? Вы скажете, начало было положено в 64 году, до Рождества Христова, когда Гней Помпей ввел свои легионы в Сирию, а потом и в Палестину. А по-настоящему все это с 37 года Ирод стал царем Иудеи. Воистину отошел скипетр от Иуды. Он не из дома Давидова, он идумеянин. Никаких прав на царский престол Давида он не имел. Верующие люди усмотрели в этом, да, вот исполнение этого пророчества, не отойдет скипетр. Ожидание было настолько напряженным, что всевозможные авантюристы пользовались настроением народа, выдавали себя за лжемессии, и сколько за ним следовали, поверив ему, от самый такой выразитель Бар Кохба, сын звезды, он имя-то свое дал по пророчеству Валаама. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля. Вот это я, Бар Кохба, сын звезды. А оказалось, что это авантюрист. А требовал у своих последователей в знак этого средний палец отсечь. И десятки тысяч людей были согласны на это. И отсекались. А потом оказалось, что это политический авантюрист. Ну и что? Ты не Бар Кохба, а Бар Кохба, сын лжи, а не сын звезды. Вот и использовали такую ситуацию. А когда пришел он, истинный Мессия, пришел к своим, и свои его не приняли. Вот какое ослепление. Покрывало лежит, и на уме, и на сердце. Вот покрывало, и у нас лежит. На нас лежит. Но только не на нас, не на теле, а на умах и сердце. Почему нам и кажется Слово Божие неинтересно, трудно понимаемо? Почему нам не вызывает желание заниматься им, читать? Ну сколько можно перечитывать Евангелие? Сколько можно читать одно и то же? Вот. Это мы говорим от своего неразумия. Разве возможно объять бездну? Путь твой в море, скажет Давид, и следы твои в водах многих, и пути твои не познаются. Как мы можем исследовать все это, когда они непостижимы? И отсюда, вот в силу того, что нам это не эхо, отражается и наш уровень. Да, нам неинтересно, скучно. А вот какие-то другие истории готовы сидеть и слушать. Вот такой перекос происходит, такой перекос, что светское и духовное у нас переплетены так, что и отделить-то невозможно. И отделить-то невозможно. Свет от тьмы, Христос и я. Не любите мира, не того, что в мире. Но как это не любить мир? А искусство, а такая музыка, а такие по культуре бывают прекрасные и фильмы, и такие. Вот вчера был замечательный фильм о Ладане, где он добывается, какими он по этим. И вот показано, как до сих пор эти живут в песках, эти бедуины, выращивают эти деревья и вот снимают с них аккуратно, как стамесками, эту кожу, и начинает выступать смола, и она застывает на воздухе. Это как слезы какие. Причем, чтобы настоящий-то ладан был, это надо несколько слоев снять, потому что он тоже разного качества и разного. И показано, как им торгуют, как их, и как его используют и в медицине, и в религии, и в окуривании, и как средство такое косметическое, и одежду им, и сами себя, и сидят вот в этом, да, да. Так много очень интересно. Но апостол-то говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Если я упрусь в этот ящик на целый воскресный день, ну, к вечеру можно понять, какой я буду. А потом после этого встаньте на молитву. Вот показателем, лакмусовой бумажкой должно быть для нас одно. Как вы себя чувствуете после просмотра того-то или того-то на молитве? Идет она у вас? Значит, это вам не... Нет! Значит, небезопасно. Где положить предел? Никто за вас этот предел никому не положит. Должны сами себе положить предел. Взрослые люди. Воля. Когда же, если не сейчас? Не будет времени вообще. И вот пока мы в таком находимся, что еще можем с вами соображать, что не утратили памяти. Но где гарантия, что Господь не отнимет? Лопнул какой-то сосудик, все, ложку ко рту не поднесем. Ложку ко рту не поднесем. Я не знаю, по краю пропасти все время ходим, по краю. Зачем, блаженный Иероним говорит, ходить все время и рисковать-то по краю пропасти? Один раз прошел. Это, вот знаете, если для адреналина нужен, вот и ходит по краю пропасти. Но один, два раза, на третий сорвался и разбился. И кому этот адреналин теперь воспринимать? Не нужно этого делать. Не нужно. Нас Господь устроил, знаете, как нас Господь устроил? Со стремлением к себе. И беспокойно наше сердце, пока не успокоится в тебе. Я думаю, да какая же фраза-то гениальная. А в псалме об этом сказано за тысячи лет. Только в Боге успокаивается душа моя. А почему? А дальше объяснение. От Него, бо спасение мое. Вот это спасение несет нам Слово Божие. Не какая-то литература околобиблейская, а вот само Писание, само Писание. Они имеют Моисея и пророков, пусть слушают их. Когда Лазарь просит послать, это, простите, богач просит Лазаря, Авраама послать Лазаря к братьям его, чтобы они не оказались там, где он. Он говорит, они имеют Моисея и пророков. Пусть их слушают и не окажутся здесь. Мы с вами имеем Писание. Надо его читать, молиться и жить по нему. Что сказал об этих книгах, которыми вы приобрели столько книг? Я не знаю, вы все не перечитаете. Вот то, что вы уже купили и держите у себя, вы до смерти не перечитаете. Останется много книг, которые так и простоят. И неизвестно, кому достанутся после вас. Поэтому надо раздавать, пока не умерли. Чувствовать, кому надо отдать, чтобы он продолжал и молился за вас. Достанутся беспутным каким-нибудь внукам, да ведь лба не перекрестят. И выбросят. И вот что. Сирах-то поэтому, Экклезиаст-то поэтому пишет по поводу. Составлять много книг конца не будет. И много читать утомительно для тела. У Пушкина под конец его жизни на его полке книг 30 стояло. Вот 30 книг достаточно, чтобы что-то сформировать и нас снабдить мыслями на всю нашу жизнь. Читать и переписывать. Везде нужна классика, есть классика. В богословии тоже есть классика, это святоотеческий период. Особенно отцы церкви неразделенной. Возьмите какого-нибудь отца, рядом положите Библию, а еще подальше какую-нибудь богослужебную книгу. А кто их? Ирмологий. Вот постная триодь была. Сейчас идет цветная триодь. Начиная с воскресного дня. Сколько там богатства и объяснений. На это цветная триодь. Цветоносная, вот пасхальная она. Вы не все имеете цветную триодь? Вот что надо непременно иметь, того не имеете. Что не нужно, все имеем. Вот видите, как получается даже в этом. И последнее, что я хотел сказать. Не отойдет скипетр от Иуды, и, наконец, во второзаконии. Пророка из среды тебя, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Это 18 глава Второзакония. Моисей произносит в Духе Святом. И пророк с большой буквы. Христос. Пророка из среды тебя. И если кто не послушает слов этого пророка дальше, с того я взыщу. А это относится к нам. Будьте любезны, это не каким-то, знаете, китайцам и японцам, и буддистам. К нам персонально, с тех я взыщу. Я вас сердечно благодарю. И знаете что, думаю, что мы все-таки постараемся найти такой благоприятный консенсус, создать такую хорошую обстановку, чтобы вы не боялись. Потому что в любви нет страха. В страхе мучения. Боящиеся не совершат любви. Поэтому не бойтесь, я сам боюсь. Не бойтесь. А постарайтесь подготовиться. И чтобы это, может быть, единственный момент такой, когда нужно и поволноваться, и постараться. И осталось, чтобы хорошее у нас впечатление. Я сердечно вас благодарю.
Светися, светися, новый Иерусалим, слава Богу Господню. сия, ликуй ныне, и веселися сегодня. Ты же чистая, красуйся.